Я благодарю Вадима Ларченко, который познакомил нас с новостями часа. И сейчас коротко о погоде. В Москве сегодня, в данный момент, облачно, ветер южный 4 метра в секунду, давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность 94%, температура около 10 градусов тепла. Ну а теперь, что же ожидает наших слушателей в ближайший час? Союз правых сил сегодня проводит политсовет, на котором будет обсуждаться вопрос будущего партии. Президент Эстонии призывает получать эстонские паспорта. Реабилитация императорской семьи, окончание священного месяца Рамадан, репортаж из Амстердама. Кроме этого, через несколько минут к нам в студию придет Михаил Шевелев, который будет знакомить нас с публикациями сегодняшних российских газет. Чуть позже к нам присоединится Игорь Катманов и расскажет нам, действительно ли «Зенит» купил кубок УЕФА. Но, кроме этого, новости экономики, науки. Ну, а начнем мы с материала о положении на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня в Страсбурге на этой сессии второй день дискуссии о последствиях российско-грузинской войны. Парламентарии должны принять документ, в котором определена роль и ответственность каждой из воевавших стран. Подробности в репортаже Данила Гальперовича.
Второй день обсуждения последствий российско-грузинской войны в ПАСЕ должен закончиться принятием резолюции Ассамблеи по этому вопросу. Уже есть проект этой резолюции, и в нем досталось обеим странам. Но если Грузия, по мнению ПАСЕ, виновата в открытии массированного огня ночью по мирным жителям и таким образом в переводе конфликта в горячую стадию, то Россия во всем остальном. Основные претензии ПАСЕ к Москве огласил накануне член либеральной группы Ассамблеи Микаэль Йенсен. Первое. Так называемые миротворческие силы России нарушили границы Грузии и до сих пор частично оккупируют ее территорию, при том, что Грузия является суверенной страной и членом Совета Европы. Второе. Россия выказала абсолютное безразличие к международному сообществу и ключевым договорам, соблюдаемым огромным большинством наций, поддержав независимость, провозглашенную Абхазией и Южной Осетией. Третье. Гражданская наблюдательная миссия Евросоюза получила от российского военного командования ответ, что она не может иметь полный доступ внутрь так называемой буферной зоны и поэтому вынуждена выполнять большую часть своей работы, находясь на грузинской стороне. И, наконец, четвертое. Как оккупант России несет полную ответственность за безопасность и защиту прав человека всех, кто находится на территории под ее контролем. Многочисленные сообщения с оккупированной территории доказывают, что Россия не взяла на себя эту ответственность. Ее силы просто наблюдали за тем, как вооруженные формирования и банды абхазцев и осетин разоряли собственность грузин и нападали на людей в манере, характерной для этнических чисток. По некоторым сообщениям, российские солдаты даже участвовали в таких действиях.
В проекте резолюции говорится про необходимость международного расследования причин и хода российско-грузинской войны. И глава российской делегации Константин Косачев согласен с этим предложением.
Мы будем обязательно содействовать любому объективному международному расследованию трагедии Южной Осетии, потому что мы убеждены в том, что она обязательно подтвердит правоту и обоснованность действий российской стороны. Благодаря нашим действиям были спасены десятки, сотни, а может быть и тысячи человеческих жизней. Это самое главное, что удалось сделать в этой ситуации России, и мы гордимся тем, что мы сделали.
Санкций к странам-участницам конфликта применено, видимо, не будет, но ПАСЕ будет смотреть, как Россия и Грузия выполнят ее рекомендации. И на сессии Ассамблеи в январе будущего года с тех, кто не выполнит эти рекомендации, могут спросить по полной программе. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Союз правых сил сегодня проведет политсовет, и главная тема – обсуждение вопрос будущего партии. А вечером запланирована пресс-конференция с участием лидеров партии «Гражданская сила», «Демократическая партия России» и «Союза правых сил». Но это событие дало нам повод сегодня обсудить с нашими слушателями вот какой вопрос. А какие российские политические партии вы считаете демократическими? пишите нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, а также можно пользоваться телефоном пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Мы ждем ваших сообщений. Ну, а в это время в студии появился Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Надежда.
Ну что, каковы темы, с чего сегодня открываются газеты, или что привлекло ваше внимание на страницах сегодняшних российских газет?
Ну, в частности, та тема, о которой говорите вы, безусловно, интересует сегодняшние российские газеты.
Вы имеете в виду сессию ПАСЕ?
Я имею в виду и сессию ПАСЕ, но в первую очередь возникновение нового движение или объединение политических партий, пока еще до вечера мы не узнаем, как конкретно это будет выглядеть. Все издания пишут о том, что сегодня Союз правых сил, Гражданская сила и Демократическая партия России объявят о самороспуске и одновременно о создании некой новой партии. Подробная публикация на эту тему, например, в «Независимой газете». Все указывают на то, что самороспуск есть мера не столько политическая, сколько экономическая. Согласно российскому законодательству, в момент самороспуска аннулируются долги партии за прошлые избирательные кампании. Поэтому это скорее экономия денег, а вот что будет происходить дальше, как они будут объединяться и кто возглавит новую структуру, вот об этом можно прочитать и в «Независимой газете», и в других изданиях. В «Лидеры объединения» прочат нынешнего деятеля Союза правых сил Леонида Гозмана. Сессия ПАСЕ также волнует газеты. Эта тема долгоиграющая. Пишут о том, что вчера были сохранены полномочия российской делегации на сессии ПАСЕ. Не прошло предложение некоторых европарламентариев лишить Россию права голоса. Но наиболее информированные издания указывают на то, что, выиграв в первом раунде, российская делегация и российское государство могут проиграть во втором. Речь о том, что сегодня на сессии ПАСЕ может возникнуть идея, и она будет проголосована и, скорее всего, принята, международного расследования того, что происходило в Закавказье в последнее время. И вот здесь российскую делегацию могут ожидать крайне неприятные сюрпризы.
Ну, об этом, собственно говоря, и шла речь в репортаже Данила Гальперовича.
Да. Тема экономическая волнует всех. На этот раз речь не о финансовом кризисе, речь не об Америке, а речь о решениях российского правительства, которые были приняты вчера. Если не погружать слушателей и читателей газет в излишние подробности, то суть дела такова. Вчера решением правительства единый социальный налог был заменен на 3 страховых выплаты, выплаты в 3 страховых фонда, в результате чего налоги поднялись с 26% до 34%.
Спасибо, Михаил. Я благодарю Михаила Шевелева, который знакомит нас сегодня с публикациями сегодняшних российских газет. С ним мы вновь встретимся в конце этого часа. Ну, а к нам присоединяется Игорь Кытманов. Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Так что же происходит? «Зенит» действительно купил кубок УЕФА. Это со вчерашнего вечера история как бы будоражит умы всех болельщиков.
Нет, ну если верить испанской прессе, то да. А если смотреть реально, ну давайте обо всем по порядку. Итак, петербургский «Зенит» обвиняется в покупке полуфинального матча Кубка УЕФА с Баварией. По утверждению испанской прессы, мюнхенскому клубу досталось 50 миллионов евро. Дело связано с Тамбовской ОПГ и передано в прокуратуру Испании и Германии. УЕФА начнет расследование в ближайшее время. Ну а «Зенит» уже выступил с официальным заявлением, что все это ложь, и юристы ведут работу, в результате которой будут выработаны правовые способы защиты репутации клуба. Что касается УЕФА, то Европейский союз футбольных ассоциаций тоже пока никак на это не отреагировал, сказал, что реагировать не будет, пока расследование не будет проведено, потому что они не собираются реагировать просто на статью в газете. Ну и взбудоражилась, естественно, Мюнхенская Бавария, ведь ее репутация тоже затронута, потому что здесь речь идет как раз-таки о полуфинале «Зенит-Бавария». Ну, а теперь давайте о спорте непосредственно, потому что в среду 8 матчами завершился второй тур группового турнира футбольной лиги чемпионов. В группе А Бордо проиграл Роме итальянской со счетом 1-3 у себя дома во Франции. А румынский клуб ЧФР продолжает преподносить сюрпризы. Сыграла в ничью 0-0 со знаменитым лондонским Челси. В группе Б кипрский Анартосис тоже набирает очки, обыгран на этот раз греческий Панатинаикос 3-1. Интервердер ничья 1-1. В группе С донецкий Шахтер у себя дома проиграл Барселоне 1-2. Спортинг португальский победил швейцарский Базель 2-0. А в группе Д испанский Атлетико и выиграл французского Марселя 2-1. А Ливерпуль английский победил голландский ПСВ со счетом 3-1. В Берне прошел матч в рамках празднования столетия Международной федерации хоккея. В борьбе за Кубок Виктории приз в 1 миллион швейцарских франков встретились обладатель Кубка европейских чемпионов Магнитогорский Металлург и представляющий Национальную хоккейную лигу Нью-Йорк Рейнджерс. Победу одержал заокеанский клуб со счетом 4-3.
Спасибо. Я благодарю Игоря Катманова, который сегодня нас знакомит с новостями спорта. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбургской области 3 октября объявлен день траура по погибшим при обвале конструкции в здании школы в поселке Беляевка. Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. За проголосовало 74 сенатора, против 25. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посетит сегодня Москву, где проведет переговоры с премьер-министром России Владимиром Путиным. Следующий выпуск новостей слушайте в середине этого часа. И сегодня в 2 часа дня по московскому времени, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гость программы – писатель и художник Максим Кантер. Также вы услышите Петра Вали, который будет читать главу из своей книги «Стихи про меня». Ну и традиционная рубрика «Джаз на свободе» с Дмитрием Савицким. Рэктайм. В Москве 7 часов 19 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ну а теперь поговорим об экономике.
В течение 5 лет, начиная с 1 октября, все работающие граждане России, желающие участвовать в программе стимулирования добровольных пенсионных отчислений, могут подавать заявление о присоединении к ней. Закон предусматривает 100% софинансирование со стороны государства таких пенсионных взносов в течение 10 лет, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер будет ежегодно вносить на эти цели не менее 2 тысяч рублей. Заявления на участие в программе, которая начнет действовать с 1 января 2009 года, принимаются в течение 5 лет. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября снижается впервые в текущем году до $372.20 за тонну. Это на 23% ниже действовавшей ранее ставки. Экспортная пошлина на нефть в России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Однако в этот раз ставка пошлины была рассчитана, исходя из средней цены российской нефти «Юралс» не за июль и август, а за 17 первых дней сентября. Компания «Лебедянский», контролируемая вторым по величине в мире производителем прохладительных напитков американской компанией «Пепсико», сделала предложение о выкупе у других акционеров примерно 19% своих акций более чем за $330 миллионов в пересчете. Первый пакет бумаг «Лебедянского», более 75%, «Пепсико» купила в конце августа примерно за $1.4 млрд. «Лебедянский» – крупнейший в России производитель соков. Его доля на внутреннем рынке сейчас составляет около 30%. Компания «Вымпелком», второй по величине оператор сотовой связи в России, направила в Федеральную антимонопольную службу заявку на покупку пакета акций компании «Евросеть», крупнейшего в стране розничного продавца сотовых телефонов. Размер пакета не сообщается, однако, по словам представителя Вымпелкома, он меньше контрольного. Во второй половине сентября было объявлено о покупке Евросети инвестиционной компанией, принадлежащей российскому предпринимателю Александру Мамуту. Другие детали сделки не сообщались, в том числе не назывался ее объем. Однако, по экспертным оценкам, стоимость покупки могла составить около 400 миллионов долларов, без учета долга компании «Евросеть», составляющего примерно 850 миллионов долларов.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. И в завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 25 рублей 60 копеек за доллар США и 36 рублей 15 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар и 40 центов. Ну и давайте вернемся опять к теме обсуждения утреннего эфира. Я напомню, что сегодня Союз правых сил проведет политсовет, на котором будет обсуждаться будущее партии, а вечером запланирована пресс-конференция с участием лидеров партии «Гражданская сила», «Демократической партии России» и «Союза правых сил». Каково же будущее российской демократии? Вот в эту бурную дискуссию о будущем российской оппозиции, которая развернулась в интернете, включился и Эдуард Лимонов. О его публикации в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн», который подготовил Андрей Шароградский.
Эдуард Лимонов на сайте «Грани.ру» с удовлетворением отмечает, что его пророчество о скорой смерти партии СПС сбылось, обещает любой ценой добиться проведения в России честных парламентских выборов и обрушивается с критикой на либералов. У них на таких выборах шанса не будет. Слишком далеки они от народа, уверен Лимонов.
Ярчайший пример государственного насилия над народом – либералы ельцинской эпохи, навязавшие стране и народу железной рукой реформы, шоковую терапию, только на том основании, что они сами были убежденными фанатиками реформ. В результате 70 миллионов граждан лишились сбережений. Нет нужды объяснять, что реформы вызвали тотальное недовольство большинства населения и тем лишили либералов политического будущего в России на многие десятилетия вперед. Находясь сегодня в оппозиции режиму, многие либералы, однако, не пересмотрели своего отношения к народному большинству. Оно такое же высокомерное, снисходительное, собственно, такое же патерналистское, что и у группы Путина, у партии власти. Ладно еще, когда подобные взгляды выражает Валерия Новодворская, или когда господин Павловский декларирует, что масса дура. Но когда мои союзники по Национальной ассамблее высказывают высокомерие по отношению к народу, то возникает вопрос. Вы понимаете, господа, что объявляете народ, граждан неправыми, заблуждающимися, оболваненными, глупыми, несозревшими, чьи взгляды нуждаются в вашей корректировке, вы, собственно, выходите из политики. А вы выходите из нее, становясь в пользу нравоучительства. Задача политика не исправлять народ, а защищать его интересы. Исправляют народы пророки, просветители, в крайнем случае. Говорить народу «вы болваны» и надеяться, что в будущем на всеобщих свободных выборах эти граждане отдадут за вас голоса, нереально.
Еще одна ересь, по мнению Эдуарда Лимонова, это ересь идеализации политики.
Стремление к идеалу без пятнышка, к стопроцентной чистоты вождю. На практике это невозможно. Витязи в тигровой шкуре, блондины ростом 185 сантиметров, а лучше 190, вы, граждане, себе никогда не раздобудете, так как вам нужно, чтобы он еще был умен, как змей, неподкупен, справедлив и обладал редкой решительностью. Плюс, чтобы никакой аморалки за ним не числилось. Самые придирчивые, конечно, националисты, потому что сама их идеология в основе своей эмоциональна. Потому у них и нет никакого лидера, что спектр эмоций беспределен. Они постоянно подозревают друг друга в недостаточной русскости либо в нечистоте крови. Критериев у них столько, что они обречены находить себе только временных вождей, которым они никогда не дадут вырасти, уничтожая их критикой. Впрочем, все другие в этом смысле не лучше. Либералы, как шокированные школьницы, поднимают ветер, пыль и создают шум при каждом моем высказывании, которое не совмещается с их мнением. На самом деле, наши демократы так же нетерпимы, как и наши националисты. Я тоже придирчив, хотя и много более рационален в своих требованиях к вождю оппозиции. А вождь оппозиции, он же единый кандидат оппозиции на президентских выборах 2012 года, обязательно нужен. Я уже опытным путем забраковал нескольких кандидатов в вожди. Кого за нерешительность, кого за неуклюжее непонимание самой сути политики, ее азов. Но я не ищу идеала, ищу эффективного.
Борис Немцов, говоря недавно о перспективах объединения демократических сил как о большом достижении, отмечал договоренность о том, что у объединенных демократов не будет отдельного лидера. Вот что по этому поводу думает Эдуард Лимонов.
Оппозиция – это не есть собрание вот таких каких-то верховных руководителей. Да? Вот у нас множество руководителей, но все они без партии. У Немцова нет политической организации на сегодняшний день. У обожаемого всеми, не совсем мне понятно за что, Владимира Рыжкова, нет политической организации, да? У большинства этих людей нет, они бесполезны в оппозиции, поскольку представляют только сами себя, и даже более того, они вредны, потому что ничего не принося, политических бойцов, не подставляя их на политический фронт, они одновременно занимают собой авансцену, всячески интригуют и на что-то претендуют. Я как раз говорил о союзе организаций, реально существующих оппозиционных групп и организаций. Вот почему я какое-то уже время, около больше двух лет, дорожу союзом с тем же Гарри Каспаровым, потому что у него конкретно, пусть и небольшая, но есть организация, то есть у него есть политические бойцы, не так много, но есть. А вот времена таких одиночных конквистадоров от оппозиционной политики, они давно прошли. Я думаю, что это попытки объединения вот таких людей в одну группу, они заранее обречены на неудачу, потому что, ну, это командиры без армии.
Нам нужен человек сообразительный, неподкупный, справедливый, очень решительный и храбрый, желательно без идеологических предрассудков, упрямый, камикадзе, рост 190 сантиметров и блондинистость необязательны. Нужен народный заступник. Ищем. Горбатые тоже годятся, пишет Эдуард Лимонов. Не о себе ли?
Наблюдая, мы видели, что, скажем, у Касьянова не хватило политической решимости, хотя мы готовы были его поддержать и какое-то время поддерживали. Методом вот такого как бы зачеркивания, да, перспективных лидеров я не исключал бы возможности и самого себя, хотя у меня неоднозначная репутация, но уж, скажем, если говорить о решимости, то решимости мне не занимать. Ну что, может быть, и мы годимся. Если мы будем востребованы к 2012 году, да, мы не откажемся от этой роли.
Эдуард Лимонов о либералах и едином лидере от оппозиции. Сайт Грани.ру, Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Так какие российские политические партии вы считаете демократическими? С таким вопросом сегодня мы обращаемся к нашим слушателям. Я еще раз напоминаю, телефоны пейджинговой кампании в Москве, по которой можно прислать свое сообщение 660-1055, а также можно прислать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Обнародованы факты об участии российских спецслужб в информационной войне против Украины. Их оценивают главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов и политический обозреватель газеты «24» из Киева Виктор Коломиец. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в час дня по московскому времени. Но сейчас в Москве 7:30, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
В аэропорту Калининграда совершил аварийную посадку самолет «Боинг 737» авиакомпании «КД Авиа». Он выполнял рейс «Барселона-Калининград». В Оренбургской области 3 октября объявлен день траура. По погибшим при обвале конструкции в здании школы в поселке Беляевка. Погибли 5 учениц 11 класса, 6 человек получили ранения, четверо из них госпитализированы. В Москве сегодня пройдет Федеральный политсовет Союза правых сил с вопросом о судьбе партии после отставки лидера Никиты Белых. Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны, за проголосовало 74 сенатора, против 25. Ожидается, что Палата представителей США переголосует этот вопрос в пятницу. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что правительства европейских стран должны более тесно сотрудничать в деле стабилизации финансовых систем в условиях глобального кризиса. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посетит сегодня Москву, где проведет переговоры с премьер-министром России Владимиром Путиным. Будут обсуждаться поставки природного газа на Украину. Президиум Верховного Суда России призвал необоснованно репрессированным и реабилитировал последнего российского императора Николая II и членов его семьи. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия выполнит все свои обязательства и к 10 октября выведет с территории Грузии все войска. Россию не лишили права голоса на сессии ПАСЕ в Страсбурге. Общим голосованием полномочия российской делегации подтверждены. На севере Курильских островов произошло землетрясение с силой 4,8 балла. На территории Сахалина толчков не ощущалось, жертв разрушений и угрозы цунами нет.
И коротко о погоде в Москве. Сегодня синоптики обещают до 11 градусов тепла, давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер южный от 5 до 9 метров в секунду, переменная облачность, дожди. И сегодня Союз правых сил проведет политсовет, на котором будет обсуждаться вопрос будущего партии. Накануне в программе, будучи в гостях у политического обозревателя «Радио Свобода» Михаила Соколова, исполняющий обязанность председателя Федерального совета партии Союза правых сил Леонид Гозман заявил, что в современной России не может существовать оппозиционная политическая партия, если она не согласовала факт своего существования с Кремлем. А каково же будущее сторонников и членов СПС, не пожелавших участвовать в новом проекте, который инициирует Кремль? Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
О дне проведения политического совета Союза правых сил, исполняющий обязанности лидера партии Леонид Гозман, поведал журналистам после того, как о своей отставке заявил Никита Белых. Это произошло в минувшую пятницу. Тогда же источники в СПС рассказали, что партия ведет переговоры об участии в проекте Кремля по слиянию правых партий и созданию новой демократической политической силы. Сегодня этот вопрос должен быть окончательно решен уже во второй половине дня на политсовете. Говорит Леонид Гозман.
Если мы хотим, чтобы в легальном политическом поле была представлена либеральная идеология, если мы хотим, чтобы люди, избранные, избиравшиеся по спискам Союза правых сил или под брендом Союза правых сил в региональные парламенты, могли продолжать свою политическую деятельность, то, к сожалению, в современной России другого пути нет. В современной России не может существовать оппозиционная политическая партия, если она не согласовала факт своего существования с Кремлем.
Бывший член политсовета СПС Борис Немцов считает, что участники кремлевского проекта от Союза правых сил станут политическими шестерками.
Я считаю, что создание марионеточной партии, фальш-партии в кремлевских кабинетах, кремлевскими кукловодами, партии якобы либерально-демократической или правоцентристской, дело, во-первых, глубоко безнравственное, а во-вторых, в политическом плане и безнадежное. Я знаю своих соратников в Союзе правых сил, они должны отдавать себе отчет, что они будут политическими шестерками в руках кремлевских администраторов и будут по всем базовым вопросам согласовывать свою позицию с ними, кроме того, получать сухой и несухой паек из Кремля, быть на полном их финансовом обеспечении. Это все равно, что дружба овцы с волком. Дружба овцы с волком заканчивается всегда одинаково. Овцу съедают. Вот и все. Они мне вот в каком-то смысле то ли овец, то ли баранов напоминают, которые на заклание пошли туда. Их, видимо, всех сейчас потихонечку там погрызут, чтобы были совсем ручными, а будут себя плохо вести, съедят.
Сегодня в 6 вечера о своих решениях лидеры Союза правых сил, Гражданской силы и Демократической партии России намерены рассказать на пресс-конференции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Какие же российские политические партии вы считаете демократическими? С таким вопросом обратилась Оксана Загребнева к жителям Липецка.
Единая Россия, наверное. Но она более популярна у нас сейчас в России.
Вы знаете, я бы хотела все-таки отметить работу партии «Единая Россия», потому что видно, насколько изменилась ситуация в обществе. То есть действительно уделяется большое внимание пенсионерам, уделяется большое внимание тем людям, которые действительно нуждаются, и работа ведется, на мой взгляд, очень большая.
А вы знаете, я как представитель гуманитарной интеллигенции, может быть, это покажется немножко странным, но самой демократичной партией России считаю однозначно ЛДПР и ее бессменного лидера Владимира Вольфовича Жириновского. Это единственный человек, пожалуй, который не боится сказать правду в глаза как простому народу, так и, соответственно, своим коллегам-политикам.
Да никакие. Все действуют сугубо в своих интересах, никто у людей не спрашивает и о людях не думает. Вроде как чисто внешне можно подумать, что на самом деле делают что-то для людей, но в итоге получается, что это их грязные политические игры.
Я считаю, что самая демократичная партия – Единая Россия, так как ее поддерживает Путин. А всем известно, что он популярен в народе даже после его ухода с поста президента. Ну, а следовательно, народ поддерживает реформы Путина.
Ну, я примерно за ЛДПР, за Жириновского. Ну, вообще-то, какая сейчас у нас есть партия, та самая лучшая. Единая Россия, да. Ну, дай бог, чтобы все шло к лучшему.
Да все, что хотят, то и говорят. Свобода слова, пожалуйста, не запрещается. Что хотят, то говорят. Правильно? А дело особо, ну, от Единой России, конечно, дела видно, правильно? А от других практически ничего. Одни слова.
Ну, Единая Россия только что, Единая партия, больше я не знаю, какие партии. Только одна, на мой взгляд. Да все вроде бы для людей, политика, и чтобы жили мирно, и чтобы работа достойная была, и заработки были приличные. Я довольна.
Так жители Липецка отвечали на вопрос, какие российские политические партии вы считаете демократическими. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А знаете ли вы, что на Марсе пошел снег, а у лаек на Аляске обнаружена особая система восстановления организма? Подробности в новостях науки.
На Всероссийской научной конференции в Тюмени геологи и геофизики заявили, что запасов нефти и газа в Западной Сибири при сегодняшних темпах добычи хватит еще на 100 лет. Но для того, чтобы это стало возможным, необходимо значительное увеличение финансирования геологоразведки. Академик сибирского отделения РАН Алексей Конторович убежден, что до конца столетия Западная Сибирь останется главной базой России по добыче углеводородов. Он отметил, что запасы нефти и газа на полуострове Ямал позволят добывать промышленные объемы природного газа на протяжении как минимум 50 лет. Зонд «Феникс», работающий на Марсе, впервые зафиксировал снегопад в атмосфере планеты. Специалисты НАСА отмечают, что до сих пор увидеть подобное явление на Марсе не удавалось. Анализ полученной информации показал, что снежные облака находятся на высоте около 4 километров. В районе «Феникса» снежинки не достигают поверхности Марса, испаряясь во время падения. Ученые намерены заняться поиском тех районов Марса, где снег может падать непосредственно на поверхность. Научная миссия «Феникса» изначально была рассчитана на 3 месяца. Зонд работает уже 5-й месяц, выполняя расширенную программу. Но с каждым днем Солнце в районе посадки Феникса все ниже поднимается над горизонтом, и выработка энергии солнечными батареями постоянно падает. К концу октября из-за нехватки энергии использовать манипулятор зонда Феникса станет невозможно. Министерство природопользования Бразилии опубликовало список самых злостных вырубщиков, уничтожающих леса Амазонки. Всего в список попало около 100 организаций. Список возглавило ведомство правительства Бразилии, выделяющее земли малообеспеченным слоям населения. Представители правительства заявили, что вырубка деревьев на землях, упомянутых в списке, производилась на законных основаниях и пригрозили авторам документа судебным преследованием. В августе 2008 года площадь тропических лесов Амазонки сократилась на 760 квадратных километров. Год назад этот показатель был втрое меньше. Исследователи университета Оклахомы на протяжении 10 лет изучали лаек породы хаски. Эти собаки обладают уникальными способностями. Участвуя в крупнейшей гонке на собачьих упряжках, которая проводится на Аляске, лайки преодолевают 2000 километров при температуре минус 40 градусов и скорости ветра, достигающей 90 километров в час. Оказалось, что организм хаски отличается особенно тонкими стенками клеточных мембран. Это позволяет им быстро впитывать питательные вещества из крови прямо во время бега. Кроме того, собаки полностью восстанавливаются после гонки всего за 4 дня. Это гораздо быстрее, чем проходит процесс реабилитации у человека.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес призвал всех жителей страны, не имеющих гражданства, получить эстонский паспорт. Сейчас в республике проживает около 100 тысяч человек, у которых на руках так называемый паспорт иностранца, и в основном это русскоязычное население Эстонии. Эксперты скептически оценивают инициативу эстонского руководства. По их мнению, владельцы так называемых серых паспортов могут сейчас свободно посещать как страны Евросоюза, так и Россию, и им нет необходимости принимать местное гражданство. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова.
После недавнего вооруженного конфликта в Грузии в средствах массовой информации появились сообщения о том, что посольство России в Таллине планирует выдавать русскоязычным жителям, не гражданам Эстонии, российские паспорта. Москва это категорически опровергает. В самой республике ажиотажа вокруг принятия местного гражданства нет, хотя в стране проживает около 100 тысяч человек, которые не имеют эстонского паспорта. Об этом рассказал «Радио Свобода» депутат местного парламента, член фракции центристской партии Эстонии Владимир Вельман.
Проблема с так называемыми негражданами Эстонии, людьми, которые имеют паспорт иностранцев, она известна давно. То есть очень долгое время этих людей тыркали и создавали достаточно сложные условия для того, чтобы получить эстонское гражданство. Но теперь, когда Евросоюз принял решение о том, что эти граждане могут без визы путешествовать в Евросоюзе, и аналогичное решение принято и МИДом России, эти неграждане оказались, можно сказать, в самом привилегированном положении, потому что это наравне с гражданами России, постоянно живущими в Эстонии. Они могут без виз ездить как по Европе, так и в Россию. Граждане Эстонии могут ездить без виз только в Европу. А поскольку для большинства жителей Эстонии преимущество граждан заключались только в том, что они могут участвовать в выборах в парламент, и в том числе в Европарламент, и больше никаких ощутимых вариантов у них не было, то они склоняются к тому, чтобы теперь оформить свое гражданство, в том числе и российское получить, для того, чтобы, так сказать, ну, иметь гражданство какой-то страны, и с этим паспортом, используя как проездной документ, свободно ездить в обе стороны. Так что инициатива нашего президента, она запоздала минимум лет на 5.
Правильно я понял, что в настоящий момент, если Москва жителям Эстонии предоставит возможность получать российские паспорта, они с охотой это сделают?
Вы знаете, эта возможность у них была всегда. Но они очень долго ждали, что эстонское государство пойдет им навстречу и, так сказать, в каком-то облегченном порядке выдаст эстонские паспорта. Этого не происходит. Идут такие косметические поправки к закону о гражданстве в части требования эстонского языка. Настолько большинство людей, которые пробовали проходить эти круги или не пробовали, не знают, что это настолько сложно, поэтому они просто будут брать российское гражданство, понимая, что это, так сказать, билет в два конца, и у них возможности выбора расширяются.
Это был депутат эстонского парламента Владимир Вельман. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Оренбургской области 3 октября объявлен день траура по погибшим при обвале конструкции в здании школы в поселке Беляевка. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посетит сегодня Москву, где проведет переговоры с премьер-министром России Владимиром Путиным. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия к 10 октября выведет с территории Грузии все войска. Россию не лишили права голоса на сессии ПАСЕ в Страсбурге. Общим голосованием полномочия российской делегации подтверждены. Более подробный выпуск новостей слушайте в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В студии появился Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Надежда.
Михаил, что к этому часу было прочитано и о чем вы нам расскажете в этом выпуске?
К этому часу было прочитано многое, а расскажу я вам о самом важном. Те темы, которые звучат в наших выпусках новостей, они примерно волнуют и российские газеты. Например, к визиту Юлии Тимошенко в Москву газета «Известия» вышла, я бы сказал, с тематической украинской первой полосой. На первой полосе «Известий» и с отсылом внутрь публикуются сенсационные данные, которые, по мнению «Известий», могут привести к импичменту Виктора Ющенко.
Да, об этом еще вчера вечером появилась информация.
Речь идет о торговле оружием, о том, что поставки оружия в Грузию осуществлялись с Украины. Это известный факт. Но начиная с 2004 года Грузия начала проявлять особый интерес не к обычным вооружениям, а к наступательным – танкам, бронетранспортерам, системам залпового огня. Как утверждают «Известия» со ссылкой на парламент Украины, на свои источники, эти виды вооружений снимались с боевого дежурства и продавались Грузии с ведома президента Виктора Ющенко. Тут же на первой полосе «Известий» публикуется интервью с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. И характерна цитата, которую газета выносит на первую полосу из этого интервью. «Мы предупреждали, — говорит Николай Патрушев, — что Саакашвили ведет себя неадекватно». Можно предположить, что интервью и расследование, публикуемое «Известия», — это некоторые элементы одной кампании. Но это не единственная тема, которая волнует российские газеты. Конечно, все, без исключения, обращают внимание на решение Президиума Верховного Суда о реабилитации царской семьи. На мой взгляд, наиболее любопытная публикация на этот счет содержится в газете «Время новостей». «Время новостей» обращает внимание своих читателей на два обстоятельства. Первое – это то, что решение принято высшей судебной инстанцией Российской Федерации, выше Президиума Верховного Суда. В нашей стране, как утверждают газета «Время новостей», нету ни одной инстанции. И таким образом обжаловано это решение может быть только в Страсбургском суде. Если, конечно, прокуратуре придет фантазия туда обратиться. И одновременно «Время новостей» обращает внимание своих читателей на то, что на этой неделе произошли подвижки в так называемом «Катынском деле». Суд удовлетворил жалобу родственников расстрелянных в Катыни польских офицеров на непредоставление им некоторых секретных материалов. Теперь такие материалы будут им предоставлены, и дело таким образом продолжится. К другим темам российской прессы. «Московский комсомолец» и «Новые известия» одновременно публикуют малоприятные данные, в основном они малоприятны для жителей Москвы. В рейтинге, который составил журнал Foreign Policy, это рейтинг самых опасных мегаполисов мира. Так вот, в этом списке Москва заняла 5-е место, уступив первые 4 таким городам, как Кейптаун, Порт Морсби, это столица Папуа-Новой Гвинеи, Новый Орлеан и Каракас. Эти данные рассчитаны по количеству убийств на 100 тысяч жителей в год. Так вот, в Москве совершается 9,6 убийств на 100 тысяч жителей в год. И компания неприятная, и данные неприятные, но такова реальность, о которых пишут «Московский комсомолец» и «Новые известия». Тема вчерашнего трагического происшествия в поселке Беляевка под Оренбургом волнует многих. Наиболее подробно об этом пишет официальный орган правительства Российской Федерации «Российская газета».
Спасибо. Я благодарю Михаила Шевелева, который сделал очень подробный обзор сегодняшних российских газет. Так обещает ли судебная реабилитация императорской семьи дальнейший пересмотр событий начала 20 века? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с советником руководителя комиссии по перезахоронению царской семьи Виктором Аксючицем. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Считаете ли вы решение Президиума Верховного Суда России исчерпывающим?
Ну, с одной стороны, это решение эпохальное, а с другой стороны, стоит целый ряд вопросов. Почему так долго это решение принималось, почему многие судебные инстанции и Генеральная прокуратура отказывали в этом разумном и в правом смысле оправданном решении, и почему реабилитировали не всех расстрелянных в Ипатьевском доме, и даже не всех расстрелянных и репрессированных, всех, кто был расстрелян и репрессирован по царскому делу. Целый ряд вопросов. Вместе с тем должен сказать, что само такое решение способствует восстановлению исторической справедливости, утверждению правопреемственности российского государства в глазах мирового сообщества и в истории, способствует укреплению стабильности в обществе, я в этом убежден, вот, и способствует увеличению международного престижа и статуса российского государства. Вот хорошо бы, если бы это решение было доведено до конца.
Какие вопросы, по-вашему, требуют еще дальнейшего разъяснения?
Действительно странно, что судебные власти и Генпрокуратура до сегодняшнего дня принимали по существу немотивированные законом решения. Ведь совершенно очевидно, что органы советской власти действовали в ситуации, как они тогда объявили, революционной законности. То есть они узурпировали все виды и ветви власти. То есть советы обладали законодательной властью, исполнительной властью и судебной властью. И их решения на тот момент были, так сказать, законными по той законности, которую они приняли. И в этой связи есть целый ряд свидетельств о том, что действительно власти принимали это решение, а не какие-то бандиты с большой дороги. Ну, например, вот есть телеграфное сообщение Уральского облсовета председателю совнаркома Ленину и Свердлову о расстреле бывшего царя Николая II, где пишется, что ввиду приближения, это 17 июля 2018 года, где в телеграмме пишется, ввиду приближения неприятеля к Екатеринбургу и раскрытия чрезвычайной комиссии Большого Белогвардейского заговора, имевшего целью похищения бывшего царя и его семьи, императорская семья расстреляна. Далее, интересен, так скажем, такой документ, как протокол заседания президиума в ЦИК от 18 или 18 года, где присутствовали Свердлов и, соответственно, все остальные. И где вот буквально записано, слушали сообщение о расстреле Николая Романова по телеграмме из Екатеринбурга, постановили по обсуждению принимать следующие резолюции. В ЦИК в лице своего президиума признает решение Уральского областного совета правильным. Вот вам, пожалуйста. То есть власть фактически принимала это решение. Так что как бы тут все совершенно очевидно.
В рамках программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с советником руководителя комиссии по перезахоронению царской семьи Виктором Аксючицем. Ну, в конце этого часа обратимся к рубрике «История Запада и Востока». Сегодня она посвящена окончанию священного месяца Рамадан, который праздновали мусульмане в среду по всему миру. В Нидерландах, например, где проживает около миллиона мусульман, представители разных диаспор начинают праздновать окончание Рамадана в разное время. О старинных традициях в условиях современного общества рассказывает наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
Мы называем этот праздник Ид аль-Фитр. Сегодня понедельник, и еще не ясно, когда праздник наступит. Все зависит от луны. Только после появления в небе молодого месяца на следующий день можно начинать праздновать. Мы пока не знаем, когда точно, говорит рядовой прихожанин одной из голландских мечетей. Астрономам, которые точно назвали время начала нового лунного цикла, он не доверяет. Менеджер бетонной фабрики Forby Prefab Beton. Добро пожаловать в компанию Forby Prefab Beton, крупнейшего производителя бетона в Нидерландах. В нашей компании 30% персонала исповедуют ислам. Луна вращается и вращается, а мы так и не знаем, когда же наступит конец месяца Рамадана, когда давать нашим сотрудникам отгулы. Ничего не понятно. День королевы заранее планируется, все остальные праздники тоже, а с этим все какие-то загадки. Не то в понедельник, не то во вторник.
Weet u al hoe laat het suikerfeest begint?
корреспондент нидерландского телевидения. А вы знаете, когда будете праздновать окончание Рамадана? Рабочий бетонной фабрики. Точно не могу сказать, во вторник или в среду. Корреспондент. Начальство фабрики жалуется, что им не совсем удобно планировать производственный процесс, раз они не знают заранее, когда рабочих не будет на местах. Вы это понимаете? Я их хорошо понимаю. Но пока вы не видите месяца. Нет, пока ничего не видно. Возможно, где-нибудь на планете молодой месяц уже виден, продолжает корреспондент. Возможно, говорит рабочий. И там уже вовсю празднуют? Все возможно. Итак, кто-то ждет новостей из Кувейта, кто-то звонка с родины, а у турецкой диаспоры вообще свои правила. Пришло время для удобства европейских работодателей решить этот вопрос раз и навсегда, сказал в интервью телепрограмме «Нова» швейцарский философ Тарик Рамадан. Мне кажется, нам необходим в каждой стране национальный совет, который принял бы решение, когда нам одновременно начинать празднование окончания Рамадана. Безусловно, всех мусульман не объединить, но основная масса последует решению такого совета. На мой взгляд, будущее именно за сбалансированным подходом. Нидерландская телепрограмма «Эйн ван Дах» к завершению месяца Рамадана провела соцопрос среди проживающих в стране молодых мусульман. В опросе приняли участие около 800 юношей и девушек. Почти половина из них призналась, что им тяжело бывает придерживаться традиционных для мусульманина правил, живя в Голландии. Треть опрошенных считает, что религиозные предписания для мусульман в западных странах должны быть смягчены. Также треть считает себя менее религиозными, чем их родители. 52% говорят, что степень их религиозности такая же, как у родителей. Лишь 8% считают себя более верующими, чем предыдущие поколения. По результатам опроса 72% молодых голландских мусульман посещают мечеть только по праздникам. Однако 3/4 опрошенных посещали воскресную религиозную школу, и 83% собираются в будущем отправить в такую школу собственных детей. При этом 2/3 высказали мнение, что религиозные школы пока недостаточно адаптированы к жизни современного голландского общества. В ритуалах священного месяца Рамадана принимает участие подавляющее большинство мусульманской молодежи – 97%. Поют боснийские мусульмане в голландском городе Арнеме. Юный прихожанин из боснийской диаспоры. Когда целый месяц постишься, то думаешь все время о тех людях, которым все время нечего есть, начинаешь им больше сострадать. В обычной суете как-то меньше обо всем этом задумываешься. Я во время поста больше всего думаю о войне в Боснии, о тех членах нашей семьи, которые погибли. Я думаю о том, что людям еще надо очень многое научиться понимать, и война как раз была таким уроком. Ведь мы не просто так потеряли близких, у всего были свои причины.
История Запада и Востока из Амстердама от Софьи Корниенко.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
1 октября несколько специально оборудованных машин с наблюдателями Европейского Союза выехали из...
Коррупция в нашей стране стала привычным, обыденным явлением.
Впервые правящий сербский политик открыто допустил возможность раздела Косово на албанскую и сербскую.
Судьба нашей экономики зависит от решительных действий правительства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».